Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і эканамічны эксперт Таццяна Манёнак. Тема нашай гутаркі, па якой цане будзе Беларусь купляць нафту пасля сочынскага саміту Лукашэнкі і Пуціна. Таццяна, дык адбыліся перамовы ў Сочы, прыгучалі заявы спадара Козака і прыгучалі заявы беларускага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Крутога. Паводле яго, значыць, ён сказаў, Беларусь будзе купляць у расійскіх кампаніяў нафту па сусветных цэнах. Вось я паглядзеў табліцу, якую склаў Інстытут развіцця тэхналогіяў расійскі, і там атрымлівалася, што вот яны зрабілі з 15-го году па 19-ы год разрыў паміж цаной расійскай нафты сусветнай і для беларускіх НПЗ быў заўсёды даволі вялікі, ад 173 да 290 даляраў на тонне. Наколькі я разумею, асноўная частка гэтай вот як бы розніцы это тое самае экспартнае мыта. Так яно апошнімі гадамі ўжо зніжаецца пасля таго, як у Расіі прынялі гэты самы манеўр, але яно не ноль. Вот сёлета яно будзе складаць, наколькі, калі я не памыляюсь, 20%. Дык вот гэтыя словы, што мы будзем купляць па рынкавай цане, это што азначае? Вот зараз рынкавая цана на Юралс 449, здаецца, даляраў за тону. Вот Беларусь будзе платіць 449 даляраў за тону.
Мінус мыта.
Так, значыць, всё-такі мінус мыта.
Мы ж не пераходзілі на нейкія умовы новыя з Расійскай Федэрацыі, мы ў мытным связи этим, мы у союзным держали, так само там у минус мы-то вывязково. Право тем, что, бачите, он теперь не каже про эту премию, право тем, что, ну, есть же разные механизмы коштотворения на нафту. Российские компании установили эту премию до кошта нафты у поставок в Беларуси, заходячи экспортного паритету. Это означает, что для них повинно было однольково цікаво поставлять нафту в Беларусь и кудысьці на экспорт. А справа тем, что при продаже нафты на экспорт у возных портах там есть свои механизмы. И это, как правило, спотовые продажи. Спотовый продаж. А это значит, что кошт и он не на год устанавливается, а заходит же в ситуации там на биржевых, на бирже и так далее. Больше выгодно для российских компаний было именно продавать, ну, тогда на экспорт. И вот они установили эту премию, как им было однольково цікаво продавать ее в Беларусь. Вот Беларусь гандлевалась за эту премию, но не удалось ее сбить с допомогой урада, там, представников урада Российской Федерации. Ну и тому, до чего вернулись? До тех же коммерцийных поставок. Правда, ну, российский урад погодился на то, что не будет никаких проблем, барьеров при доступе до трубы незалежных нафтовых компаний. Вот ранее это только 5 было поставщиков основных, теперь, ну, маленькая нейкая компания нафтовая в России может поставлять. А як домовятся яны, ці то с премией, ці то без премии, ну, это уже домовы двух боков будут. А вот, ну, я так разумею, что белорусский бок меркует, что с маленькими компаниями простей будет домовиться, и это будут худшие за все не годовые поставки, годовые контракты, а пэўна разовые такие поставки. И магчыма вот у межах этих разовых поставок неких, магчыма и будут зняты гэтыя премии. Но я так разумею, бо калі сусветные кошты, и казал Лукашенко, то он завсёды забывался о том, что мы-то дома не платим любым выпадку на нафту.
А до речи, вот чаму, чаму вот так говорится? Вот Лукашенко говорит, нам, значит, цану вышэй за сусветную. Зараз круты говорить, мы будем платить по сусветной. Ну, умовно кажучи, любы читач, там, русский, белорусский, и он глядзіць. Сусветная, 449 доляров, я повтору. Ну, Беларуси, хай нават будзе, я не ведаю, 390, хай 400. Ну, это меньше, чем сусветная. Навошта казаць, мы будем куплять по сусветной цане. Но это неправда, это просто неправда.
Это просто неправда. Ну, справа в тому, что навіть офіційно ж заявив концерн «Нафтохім», ви ж ведете, що початку року це було 83% від сусвітного кошту. Ну, так? Що ще? Я не ведаю. Просто справа в тому, що Лукашенко мав на увазі, що російські компанії не платять за цю премію, коли продають, ну, інші країни. Премія дана. А премія платиться при поставках нафти в Білорусі. Ну, але ж там інший кошт, тобто механізм коштоутворення на эту нафту, і тому премія там не потрібна, тому я не заходить з інших умов.
Премія складає 10 доларів, а експортне мито, яке не платиться Білорусію, 90.
Ну, так видовочно ж. Ні, так це ж політика. Певна ж, певна, нейка наполога, нейким чином звісті, нейкі такі ось. Ну, я не, ну, навошто, ну, питання ж возникають. Навошто нам, быцем бы, альтернатива тепер, коли ёсць російська нафта, яка більш танна. Навошто? Ну, треба тоді втлумачити споживцям і тим, що про пару годів ми стикнемся з тим, що російська нафта буде, що світна. Звісно, тепер треба, ну, певно, щоб використовувати і час, і як замовитися об механізмах, об коридорах, поставках альтернативної нафти. Про некілька годів, можливо, російська нафта буде більш навіть дорожеша, ніж альтернатива. Ну, пошук альтернативи – це потрібно цим займатися, звісно, особливо ось активізувався гэты пошук на передодні таких ось перамог по апошняга, мне здається, по нафті уже апошні раунд перамог ось, але тепер я думаю, що ось энтузіазм буде трохи сыходить і прийдеться домовлятися з російськими компаніями. Ну, магчыма, з Казахстаном я ще спробую домовитися в любому випадку, коли Казахстан буде на то, як збіть, як поставлять без мити, як яким чином це так само крышку було подобно на кошт російських компаній, то магчыма гэта поставки так само, ну, альтернатива в любому випадку потрібна. Ось тому мені складано сказати на во, що я не кажу. Ну, і яким чином, певно, супокоїть насельництво, пусть наполохать ще тим, що це російська нафта така вельми дорогая. Ну, мені вельми складано. Треба просто усі околичності розуміти, як, звісно ж, але ж профільні чиновники, вони ніколи не казали, що це дорожейшая нафта. Ні, я не завжди казала, що в будь-якому випадку, покуль, що до завершення податкового маневру російська нафта в будь-якому випадку буде більш танной.
Татьяна, а вот, может быть, вы ведаете, в студзені нафту в Беларусь поставляла только компания Гуцериева. Поведомляется, что это полмиллиона тонов. Лукашенко вот сказал, что это в 4 раза меньше, чем... Да, мое питание, почем? Почем Гуцериев продавал?
Мне вельми складано сказать, потому что российские крыницы кажут о том, что с премией, белорусский бок кажут, что без премии.
Так а сума прописью, хорошо, с премией без премии, кольки это будет, было?
Якому кошту?
Да, кошт.
Не, мне вельми складно, я не могу, я не бачила этих домов, мне складано сказать, с премией те не магчыма. Все ж таки, в любом випадку, были подписаны не на год эти контракты, магчыма у студені это было без премии. Максима у лютом, коли ситуація ніяк поміняється, і Гуцериеву так само треба ж мати економіку.
Ясно, але премія – це 10 доларів. Так вот, якби...
Прикладно 10. Прикладно 10 доларів. Прикладно. Для Максима просто компанії Гуцериева, я не ж, здається, Роснафта, ну, невеликі об'єми поставляла. Максима там була менше. Для компанії Роснафта, это, я ведаю, що прикладно 6 доларів за барель, ну, прикладно 10.
Чи можна сказати, ну, так, прикидочно хоча б, з премії, без премії, я не ведаю. Нафта вот зараз-то пойде, по якій ціні? Тому що, ведаєте, вот про газ...
Російська нафта?
Да, про газ на кожному слупі написано. 127 доларів за 1000 кубометрів. А по нафті это чем?
По якому кошту домовиться, да. По такої пойде. Справа в тому, що, Юра, я не знаю, я ще поки що, окремя Гуцериєва, там та нафта вже у лютим хоче 80 тисяч тонн поставити, ну, поки що перша така поставка, а поки що вони ще домовляються, вони ще не домовилися, а заявка зроблена у Транснафту, що хоче компанія поставити 80 тисяч тонн. А поки що баки ще домовляються, поэтому я не ведаю, по якому кошту вони поставять. Русский бок каже, що ми потом к такому кошту, как нам это было экономично дозгодно.
І є ще одне питання, перетаможка. Минулым годе она складала 6 миллионов.
Нема перетаможки в этом годе.
Нема.
Нема.
Это докладно.
Это докладно, конечно. Конечно, видовочно. И бюджет у нас уже полечил страты. Там 426 миллионов доляров дается выпадение с бюджету. Чому ж у нас впершиню за 7 годов дефицитный бюджет?
Але, почекайте, тут есть такое питание. Вот раней, летось, российцы... Ну, як би, скажем, поставили 24 мільйони. З їх 18 це було у Білорусь, вона там перепрацьовувала чи споживала ніяким чином. Ну, от це 18. Є ще 6 мільйонів на перетаможку. Яни, може, навіть фізично не трапляли у Білорусь.
Яни не трапляли, ви ж вірите.
Тобто Білорусь, Білорусь мала от це мито. А тепер...
Це міжбюджетний бюджет. Да. Гроші накеровувалися з російського бюджету. Одразу у белорусский бюджет.
А теперь индикативный план, бюджет или баланс, как он называется,
баланс,
складает 24 миллиона. Так вот это 24 миллиона Беларусь живцом отримает?
Не факт. Кольки она захочет, столько и отримает. Кольки будет потребно ей. Кольки она, об якой, яким объем она сможет домовиться. Там, как было бы это сгодно, экономично бы это сгодно. Не обовязково, это максимум. Справа тем, что, вы же бачите, у лютым, ну, хай себе только полмиллиона, а треба было 2 миллиона, так? Российские компании перенакировали эту нафту. Это ж не проблема для их.
А почекайте, вот зараз я хочу спытать про вот это выпадение доходу. Добре, коли 6 мільйонів йшло по перетаможці, це саправди вельми якби пригоже. Їх кудись ці продавали, і Білорусь мала просто мита. Але зараз гэтыя 6 мільйонів Білорусь атрымає, вона їх перепрацює, вона там продасть бензин, я не ведаю, на Роттердамскую біржу. Яна ж так само атрымає доход от этого. Магчыма, ён буде менше.
Конечно, конечно, яна атрымає. Але ж ми, розніца поміж митой на нафтопродукти і на нафту там таволі так само істотна. Коли б гэта просто були мити на нафту, то бюджет би отримав більше, чим адмиту на нафтопродукту.
А вот это
більш високі мити на нафту.
А вот этот разлік 430 мільйонів страти випадення, гэта тільки ад якби страти перетаможки, ці это якби уже сальдо.
Ад перетаможки. А ефект налогового манеру, ну того, что повышаются эти мыты, знал уже, да? Еще там, сдается, коля 200.
Да, там коля 200. Коля 200.
Угу. Ты же российские компании, Юра, я не смогли, коли б, ну, хотели, вот. Але им не цікаво. Справа в том, что это ранее, они могли до 50% перепрацовывать, да? Пусть объемы импорта на нафты перепрацовывающих заводов экспортовать. Теперь, с уликом того, что есть податковый манер, им больше выгодно просто гнать эту нафту на экспорт, а не перепрацовывать в Беларуси. И там им особливой цікавости заходит, ну, кроме того, что есть автозаправочные пыльные сетки, то есть, неким чином, вы же памятаете, была новина, что Лукойл уже лимиты, потом снял эти лимиты, там, что теперь он будет куплять уже нафтопродукты компании Гуцериевы, которые будут поставлять нафту, перепрацовывать, а потом, ну, продавать пыльные им нафтопродукты, ну, 5% этих отсотков на при продаже. Ну, такая бы ситуация. Белорусский бок сподівався, что максимум средства там энергетики российской, эти урат российский, ну, им даст пыльный некий захат, там, давайте, снимайте свои премии. А лишь, ну, там же так само довольно окресленно было заявлено, что это ваши перемовы, переведите с ними перемовы, домовляйтесь с ними. Это уже администрационное такое мешание у их бизнес, там, и мы не будем это робить. Ну, так же Козак не сказал.
Сьогодні на свободі з вами були я, Юрій Дракохруст, і економічний експерт Тетяна Маньонок.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Радіо «Свобода». При мікрафоне Змітер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Тысяча 1949 год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі. І не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывала, часто сыны Андрушка або Міша прасілі жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна адказвала, што хлеба ўжо няма, і сэрца яе аблівалася крывёй. А цяпер у доме і хлеб, і да хлеба ёсць. Толькі авансам прывёз я сёлета 41 пуд збожжа, ды прывязу яшчэ столькі. Дзеці мае ў людзі выходзяць, старэйшыя ў калгасе працуюць, стараюцца, і таму гонары, а малодшая дачка ў школу ходзіць. Ці многа беларускіх дзяцей пры панах да 5 класа наведвалі школу. Добра нам жыць на савецкай зямлі. Як аддзячыць радзіму, партыю, вялікага Сталіна за тыя багатыя дары, якія яны далі нам, савецкім людзям. Да 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх другіх сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць арцелі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу, новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты, беднай, жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м, і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. У лютого лютым 1950 года выязная сессия суда у Вилейцы осудила по гэтым артыкуле тузін чалавек. Усе асуджаныя маладыя людзі ад 20 да 23 гадоў. Такім чынам асуджаныя былі Мисник Генрих Петрович, Ловкис Леонид Валерьянович, Мисник Витольд Петрович, Ловкис Казимир Люциянович, Козел Иван Иванович, Пяткевич Чеслав Станиславович, Мисник Иосиф Игнатьевич, Скипор Лангина Зафировна, Козел София Ивановна, Козел Бронислава Михайловна, Попелик Валерий Устинович. Усе з сялян сераднякоў беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлено. Козел Иван, будучи призванным в школу ФЗО через Поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду «Струка Альфонса», а в декабре 1949 года вовлек в банду Мисника Генриха, Ловкиса Леонида, Мисника Витольда и Ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаравики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини бьянка под танго Оскара Строка. А лишь замест гэтага Альфонсу Струку приходилося носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с устречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрих, мой мальчик!» Як гэта гучало кранально и по-немецку. Мне, советскому школьнику, было неутям, что и Генрых, и Адольф, и Беата, и Юстина – самые звычайные имены заходней Беларуси. Але нават яны, сами имены, супротивлялися советизации, як могли.
России чула песня про себе ты шмат шлета беги конь нёман синий твой молодший белорусский брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Жураўскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонович выдатна іграе на скрипцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна. Ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якую бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску, як прыязджала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася, ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя былі. Я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны, і тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі. Ну і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, і на там это сабірала якія смешныя імёны ў вас там, і ўсё запісывала это нашы там розныя, ну, Адэлі, там, Мальвіна, ну, это ім было такое дзіўна.
І яны гэта запісывала, так? Ну, як дзіва дзіўна.
Ну, так, як дзіва дзіўна, это такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну, так. Ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш, ну, католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну, так, спрадвеку называлі, я ж там не хачу грашыць, ну, і самі мы смеяліся, помню, бабулі, як тваіх там родня была, яна называе Езупата, ну, это Езефата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, і мы так смеяліся, што такія смешныя былі імёны. Хаця, ну, потым Марсела ўжо пачалі серыялы паказваць, аказваецца, ну, мая бабуля таксама ў паспарце пісалася Марьяна. Аказваецца, это вельмі крутыя імёны, а, ну, а на той час мы нам это было смешна.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничаем по повоенной Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи проз тыдзень.
На свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і эканамічны эксперт Таццяна Манёнак. Тема нашай гутаркі, па якой цане будзе Беларусь купляць нафту пасля сочынскага саміту Лукашэнкі і Пуціна. Таццяна, дык адбыліся перамовы ў Сочы, прыгучалі заявы спадара Козака і прыгучалі заявы беларускага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Крутога. Паводле яго, значыць, ён сказаў, Беларусь будзе купляць у расійскіх кампаніяў нафту па сусветных цэнах. Вось я паглядзеў табліцу, якую склаў Інстытут развіцця тэхналогіяў расійскі, і там атрымлівалася, што вот яны зрабілі з 15-го году па 19-ы год разрыў паміж цаной расійскай нафты сусветнай і для беларускіх НПЗ быў заўсёды даволі вялікі, ад 173 да 290 даляраў на тонне. Наколькі я разумею, асноўная частка гэтай вот як бы розніцы это тое самае экспартнае мыта. Так яно апошнімі гадамі ўжо зніжаецца пасля таго, як у Расіі прынялі гэты самы манеўр, але яно не ноль. Вот сёлета яно будзе складаць, наколькі, калі я не памыляюсь, 20%. Дык вот гэтыя словы, што мы будзем купляць па рынкавай цане, это што азначае? Вот зараз рынкавая цана на Юралс 449, здаецца, даляраў за тону. Вот Беларусь будзе платіць 449 даляраў за тону.
Мінус мыта.
Так, значит, всё-таки мінус мыта.
Мы ж не пераходзілі на нейкія умовы новыя з Расійскай Федэрацыі, мы ў мытным связи этим, мы у союзным держали, так само там у минус мы-то вывязково. Право тем, что, бачите, он теперь не каже про эту премию, право тем, что, ну, есть же разные механизмы коштотворения на нафту. Российские компании установили эту премию до кошта нафты у поставки в Беларуси, заходячи экспортного паритету. Это означает, что для них повинно было однольково цікаво поставлять нафту в Беларусь и кудысьці на экспорт. А справа тем, что при продаже нафты на экспорт у разных портах там есть свои механизмы. И это, как правило, спотовые продажи. Спотовый продаж. А это значит, что кошт и он не на год устанавливается, а заходит же в ситуации там на биржевых, на бирже и так далее. Больше выгодно для российских компаний было именно продавать, ну, тогда на экспорт. И вот они установили эту премию, как им было однольково цікаво продавать ее в Беларусь. Вот Беларусь гандлевалась за эту премию, но не удалось ее сбить с допомогой урада, там, представников урада Российской Федерации. Ну и тому, до чего вернулись, до тех же коммерцийных поставок. Правда, ну, российский урад погодился на то, что не будет никаких проблем, барьеров при доступе до трубы незалежных нафтовых компаний. Вот ранее это только 5 было поставщиков основных, теперь, ну, маленькая нейкая компания нафтовая в России может поставлять. А як домовятся яны, ці то с премией, ці то без премии, ну, это уже домовы двух боков будут. А вот. Ну, я так разумею, что белорусский бок меркует, что с маленькими компаниями простей будет домовиться, и это будут худшие за все не годовые поставки, годовые контракты, а пэўна разовые такие поставки. И магчыма у межах этих разовых поставок неких, магчыма и будут зняты гэтыя прэміі. Но я так разумею, бо калі сусветные кошты, и казал Лукашенко, то ён заўсёды забывался о том, что мы то дома не платим любым выпадку на нафту.
А да речи, вот чаму, чаму вот так говорится? Вот Лукашенко говорит, нам, значит, цану вышэй за сусветную. Зараз круты говорить, мы будем платить по сусветной. Ну, умовно кажучи, любый читач, там, русский, белорусский, и он глядит. Сусветная, $449, я повторю. Ну, Беларуси, хай навод будет, я не веду, 390, хай 400. Ну, это меньше, чем сусветная. На вошь-то казать, мы будем куплять по сусветной цене. Но это неправда, это просто неправда.
Это просто неправда, ну, справа в том, что навод официально ж заявил концерн «Донафтахім», вы же ведаете, что в початку года это было 83% от сусветного кошта. Ну, так, что еще? Я не ведаю. Просто справа в том, что Лукашенко имел на увазе, что российские компании не платят за эту премию, когда продают, ну, лучшие краины, премия дана, а премия платится при поставках нафты в Беларусь. Ну, але ж там інший кошт, то есть механізм коштоутварення на эту нафту, і тому премія там не потрібна, тому я не заходить з інших умов.
Премія складає $10, а експортне мито, якої не платиться Білорусію, 90.
Так відавочна ж. Ні, так це ж політика. Пэўна, нейкая напалога, нейкім чынам узвесці, нейкія такія вось. Ну, я не, ну навошта, ну, пытанні ж узнікаюць. Навошта нам быццам бы альтэрнатыва цяпер, калі ёсць расійская нафта, якая больш танная. Навошта? Ну, трэба тады тлумачыць спажыўцам і тым, што праз пару гадоў мы стыкнемся з тым, што расійская нафта будзе, што сусветная. Канешне, цяпер трэба, ну, пэўна, што выкарыстоўваць і час гэты, каб дамовіцца аб механізмах, аб калідорах, паставках альтэрнатыўнай нафты. Праз некалькі гадоў, магчыма, расійская нафта будзе больш нават даражэйшая, чым альтэрнатыва. Ну, пошук альтэрнатывы гэта патрэбна гэтым займацца, канешне, асабліва вось актывізаваўся гэты пошук напярэдадні такіх вось перамоў апошняга, мне здаецца, па нафті ўжо апошні раунд перамоў. Вось, але цяпер я думаю, што вось энтузіазм будзе трохі сыходзіць і прыйдзецца дамаўляцца з расійскімі кампаніямі. Ну, магчыма, з Казахстанам яшчэ паспрабуюць дамовіцца ў любым выпадку, калі Казахстан будзе на тое, каб збіць, каб пастаўляць без мыты, каб нейкім чынам гэта таксама крышку было падобна на кошт расійскіх кампаній, то магчыма гэта пастаўкі таксама, ну, альтэрнатыву ў любым выпадку патрэбна. Вось таму мне складана казаць, навошта яны, ну, і нейкім чынам, пэўна, супакоїть насельніцтва, пусть напалохать ще тим, що це російська нафта така вельми дорогая. Ну, мені вельми складано. Треба просто усі околічності гэти розуміти, каб, конечно ж, але ж профільні чиновники, вони ніколи не казали, що це дорожейшая нафта. Ні, я не завжди казали, що в любому випадку покуль, що до завершення податкового маневру російська нафта в любому випадку буде більш танной.
Татьяна, а вот, может быть, вы ведаете, в студзені нафту в Беларусь поставляла только компания Гуцериева. Поведомляется, что это полмиллиона тонов. Лукашенко вот сказал, что это в 4 раза меньше, чем... Да, мое питание, почем? Почем Гуцериев продавал?
Мне вельми складано сказать, потому что российские крыніцы кажуть о том, что с премией, белорусский бок кажет, что без премии.
Так а сума пропісю, хорошо, з премії без премії, кольки это буде? Було.
Якому кошту?
Да, кошт.
Ні, мені вельми складно. Я не можу, я не бачила цих домов. Мені складно сказати з премії чи ні. Магчыма, усе ж таки, в будь-якому випадку, були підписані не на год ці контракти. Магчыма, у студені це було без премії. Магчыма, у лютом, коли ситуация не поменяется, и Гуцериеву так само, треба ж иметь экономику.
Ясно, але премия это $10, так вот, якби...
Прикладно 10 долларов, прикладно. Для, магчыма, просто компании Гуцериевой, я не ж Здаецца, Роснафта, ну, невялікія аб'ёмы пастаўляла. Магчыма, там была меншая для кампаніі Роснафта. Гэта я ведаю, што прыкладна 6 даляраў за барэль, ну, прыкладна 10.
Ці можна сказаць, ну, так, прыкідачна хаця бы, з прэміі, без прэміі, я не ведаю. Нафта вот зараз-то пойдзе па якой цане? Таму што, ведаеце, вот пра газ...
Расійская нафта?
Да, пра газ на кожным слупе напісана 127 даляраў за 1000 кубаметраў. А по нафте это
по чем? По какому кошту домовится, да. По такой и пойде.
Ну,
Справа в том, что, Юра, я еще, покой, что, кроме Гуцереева, там тат нафта уже да, у лютым хочет 80 тысяч тонн поставить, но пока что первая такая поставка. А пока что они еще домовляются, я еще не домовились. А заявка зроблена у транснафту, что хочет компания поставить 80 тысяч тонн. А пока что баки еще домовляются. Поэтому я не ведаю, по какому кошту они поставить. Русский бок каже, что мы потом к такому кошту, как нам это было экономичному, да, згодно.
И еще одно питание, Перетаможка. Минулым годе она складала 6 миллионов.
Нема Перетаможки в этом годе.
Нема.
Нема.
Это докладно.
Это докладно, конечно. Конечно, видовочно. И бюджет у нас уже полечил страты. Там 426 миллионов доляров дается выпадение с бюджету. Чому ж у нас теперь вершиню за 7 годов дефицитный бюджет?
Але, почекайте, тут есть такое питание. Вот раней, летось, российцы, ну, як бы, скажем, поставили 24 миллионы. З них 18 это было... У Беларусь, она там перапрацоўвала ці спажывала нейкім чынам. Ну, вот это 18. Яшчэ 6 мільёнаў на Перетаможку. Яны, можа, нават фізічна не траплялі ў Беларусь.
Яны не траплялі, вы ж ведаеце.
То есть Беларусь мела вот это мыта. А цяпер...
Это міжбюджэтны бюджэт. Да. Грошы накіроўваліся з расійскага бюджэту адразу ў беларускі бюджэт.
А цяпер індыкатыўны план... бюджет или баланс, как он называется,
баланс,
складая 24 миллионы.
Ну,
так вот это 24 миллионы Беларусь живцом отримает?
Не факт. Кольки она захочет, столько отримает. Кольки будет потребно ей. Кольки она, об яким объем она сможет домовиться. Там, как было бы это сгодно, экономично бы это сгодно. Не обовязково, это максимум. Справа тем, что, вы же бачите, у лютым, ну, хай себе только полмиллиона, а треба было 2 миллиона, так? Российские компании перенакировали эту нафту. Это ж не проблема для их.
А почекайте, вот зараз я хочу спытать про вот это выпадение доходу. Добро, коли 6 миллионов ишло по Перетаможцы, это сапраўды вельмі як бы прыгожа. Іх кудысьці прадавалі, і Беларусь мела проста мыта. Але зараз гэтыя 6 мільёнаў Беларусь атрымае, она іх перапрацуе, она там прадаст бензін, я не ведаю, на Роттердамскую біржу. Яна ж таксама атрымае даход ад этого. Магчыма, ён будзе менш...
Конечно, яна атрымае, але ж мы розніца паміж мытай на нафтапрадукты і на нафту там таволі таксама істотная. Калі б гэта проста былі мыты на нафту, то бюджет бы атрымаў больш, чым ад мыту на нафтапрадукту.
А вот это...
Яны больш высокія мыты на нафту.
А вот этот разлік 430 мільёнаў страты выпадзення, гэта толькі ад як бы страты Перетаможкі, ці это як бы ўжо сальда?
Ад Перетаможкі. А эфект налогавага манеўру, ну, того, что повышаются эти мыты, знал уже, да? Еще там, сдается, каля 200.
Да, там каля 200. Каля 200.
Угу. Ты же российские компании, Юра, а я не бы смогли, коли б, ну, хотели, вот. Але им не цікаво. Справа в том, что это ранее, они могли до 50% перепрацовывать, да? Пусть объемы импорта на нафты перепрацовывающих заводов экспортовать. Теперь, с уликом того, что есть податковый манер, им больше выгодно просто гнать эту нафту на экспорт, а не перепрацовывать в Беларуси. И там им особливой цікавости заходит, ну, кроме того, что есть автозаправочные пыльные сетки, то есть, неким чином, вы же памятаете, была новина о том, что Лукойл уже лимиты вводит, потом снял эти лимиты, там, что теперь он будет куплять уже нафтопродукты компании Гуцереева, которые будут поставлять нафту, перепрацовывать, а потом, ну, продавать пыльные им нафтопродукты, ну, 5% этих отсотков на при продаже. Ну, такая бы ситуация. беларускі бок спадзяваўся, што магчыма сэрства там энергетыкі расійскі, ці ўрад расійскі, ну, і дасць пэўны нейкі загад, там, давайте, здымайце свае прэміі. Але ж, ну, там же таксама даволі акрэслена было заяўлена, што гэта ваша перамовы, вядзіце з імі перамовы, дамаўляйцеся з імі. Гэта ўжо адміністрацыйнае такое мяшанне ў іх бізнес, таму мы не будзем гэта рабіць. Ну, так же Козак не сказаў.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і эканамічны эксперт Таццяна Манёнак.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечанской области. Тысяча 1949 год быў асаблівы ў заходняй Беларусі. На яго прыпаў першы юбілей так званага вызвольнага паходу чырвонай арміі. І не было ніводнага нумару абласной сялянскай газеты, дзе б не апяваўся дзень 17 верасня. Раней бывала, часто сыны Андрушка або Міша просили жонку: «Мама, дай кавалак хлеба». Яна отказывала, что хлеба уже няма, и сердце яе обливалося кривёй. А цяпер у доме и хлеб, и да хлеба есть. Только авансом привез я сёлета 41 пуд збожжа, ды привязу яшчэ столькі. Дети мои в люди выходят, старейшие у колгасе працуют, стараются, и тому гонары, а молодшая дочка у школу ходить. Ти много белорусских детей при панах до пятого класса наведвали школу. Добро нам жить на советской земли. Як отдячить родиму, партию, великого Сталина за тые богатые дары, якие яны дали нам, советским людям? До 1939 года сям'я майго бацькі, сем'і Бенедикта Лашука, Александра Тёплага і многіх других сялян вёскі Чарнята, якія мелі маленькія надзелы, заўсёды жылі ў прогаладзь. Савецкая ўлада дала нам зямлю, аб якой вякамі марылі нашы бацькі і дзяды. Жыць стала лепш. Наш калгас арганізаваўся напярэдадні 70-годдзя таварыша Сталіна, і на агульным сходзе мы адзінадушна рашылі прысвоіць арцелі гэтае дарагое імя. З імем правадыра мы пойдзем уперад да заможнага і культурнага жыцця. Аб вілейшчыне сённяшняга дня нельга пісаць без захаплення. Сёння сагрэта ты сталінскай ласкай, крочыш па светламу новаму шляху. Выйшла абдзёртай ты беднай жабрацкай, стала заможнай, культурнай, багатай. Вось першыя вершы Івана Занковіча. Ён прысвячае іх сваёй роднай вілейшчыне. Аўтар гаворыць аб тых вялікіх сацыяльных пераменах, што адбыліся ў яго роднай старане пасля незабыўнай восені 1939 года. Сёння дзясятая ўжо гадавіна, як мы не ведаем гора з бядой, усклікае Іван Занковіч. Цікава, Іван Занковіч сам зразумеў, што напісаў. 10 гадоў людзі не ведалі гора з бядой, уключна з 3 гадамі нацысцкай акупацыі, і як гэтую крамолу прапусціў цэнзар. Але як бы ні шчыравала сялянская газета ўдаваць сталінскую радасць, самым папулярным артыкулам крымінальнага кодэкса, па якім Маладзечанскі суд выносіў прысуды і ў 49-м,
і ў 50-м годзе быў артыкул нумар 80. Вось ён. Бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи, влечет лишение свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией части или всего имущества, с повышением в особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. У лютым 1950 года выязная сессия суда у Вилейцы осудила по гэтым артыкуле тузін чалавек. Усе осуджаныя маладыя людзі ад 20 до 23 гадоў. Таким чынам осуджаныя былі Мисник Генрих Петрович, Ловкіс Леонид Валерьянович, Мисник Витольд Петрович, Ловкіс Казимир Люциянович, Козел Иван Иванович, Пяткевич Чеслав Станиславович, Мисник Иосиф Игнатьевич, Скипор Лангина Зафировна, Козел София Ивановна, Козел Бронислава Михайловна, Попелик Валерий Устинович. Усе з сялян сераднякоў, беспартыйныя, халастыя, малапісьменныя. Але якія цудоўныя імёны ў гэтых людзей: Генрых, Вітольд, Браніслава. Зрэшты, у кіраўніка гэтай банды таксама імя гучнае. Установлено. Козел Иван, будучи призванным в школу ФЗО через Поставский РВК, уклонился от мобилизации, после чего перешел на нелегальное положение и в ноябре 1948 года вступил в вооруженную грабительскую банду Струка Альфонса, а в декабре 1949 года вовлек в банду Мисника Генриха, Ловкиса Леонида, Мисника Витольда и Ловкиса Казимира, и в составе указанной банды производили ограбление магазинов сельпо, государственных учреждений и советских граждан. Альфонс Струк. С таким именем треба носить гарнитуры от Хьюго Босс и чаравики Нариман, рабовать городенские ювелирные крамы альбо виленские банки, после чего выпивать мартини Бьянка под танго Оскара Строка. А лишь замест гэтага Альфонсу Струку приходилося носить кирзачи, бомбить вязковые магазины сяльпо и отзначать удалую справу самогоном. Имя Генрых я, советский школьник, упершиню почул у фильме «Щит и меч». Особливо запомнилась сцена с устречи дядьки эсэсовца, якого грал Альгимантас Масюлис, со своим племенником, героем Олега Янковского. «Генрих, мой мальчик!» Як гэта гучало кранально и по-немецку. Мне, советскому школьнику, было не утям, что и Генрых, и Адольф, и Беата, и Юстина – самые звычайные имены заходней Беларуси. Але нават яны, сами имены, супротивлялися советизации, як могли.
России чула песня в просе.
сябе ты шмат, шлета бегіта не нёман сіні, твой малодший беларускі брат.
На гэтым здымку показана сям'я калгасніка Іосіфа Наполеоновича Журавскага. Кожны член сям'і мае незвычайны музыкальны слух. Сам Іосіф Наполеонович выдатна іграе на скрыпцы, сын Генрых на баяне, дачка Аделя на цымбалах. У часы адпачынку бацьку і дзяцей можна застаць за развучваннем новых музыкальных твораў. Апрача беларускіх нацыянальных песень і танцаў, яны выконваюць нямала народных рускіх песень, твораў савецкіх кампазітараў. Нядаўна яны развучылі новыя песні аб Сталіне, калгасную песню аб Маскве «Мы беларусы». Песні гэтыя ў іх выкананні гучаць радасна і натхнёна, адлюстроўваючы лепшыя пачуцці беларускага народа, любоў да вялікага Сталіна, да роднай і любімай Масквы, якія ўказалі беларускаму народу шлях да шчасця, да заможнага і культурнага калгаснага жыцця. Але ж не трэба быць вельмі назіральным, каб заўважыць адну дэталь жыцця заходняй Беларусі. Ездзячы па колішняй Віленшчыне, я часта сустракаў Мальвінаў і Гертрудаў і Вільгельмаў з Рычардамі, але ўсе яны былі народжаныя да 39-га. Па вайне карціна рэзка змянілася. Людзі, народжаныя ў 50-тыя, а тым больш у 60-тыя гады, усё больш сваімі бацькамі называліся сярэднестатыстычна. Пра знікненне спрадвечных імёнаў гаворыць ураджэнец вёскі Завараты глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач.
Пачалі знікаць, таму што тады ж была тут Масква, руская мова, і людзі саромеліся сваіх імён і ехалі ў горад на працу, і тады, калі імёны нават і не мянялі, я ведаю людзей, які завецца Людгард, але ён зваўся на працы Лёня, потым ведаю чалавека Флярыян, а яго звалі Федзя на працы, ну, каб ужо было так паведна. Ну, там або якая-небудзь Яніна, Ніна. Ну, напрыклад, ведаю, што ў нас у вёсцы была жанчына, якая бацькі назвалі Ядзі, ну, і налічыла, што гэта дужа па-калхознаму, і перапісалася, ну, Надзя. Ну, хаця ў вёску, як прыезжала, ўсё роўна ўсе звалі Ядзя.
Ядзвіга, гэта было па-калхознаму, а Надзежда, гэта ўжо было...
Ну, так, так, гэта ўжо лічылася. Ну, таксама, вось, Валерія, пісалі Валянціна, ну, такія розныя. Блі, я ведаю, што адзін чалавек у нас, яго не маў на гэтым свеце, быў з маім дзядзькам разам у Германію забраны, і тады, як давалі немцы ту дапамогу, то прыйшлося яму ёй 5 яшчэ сведак у вёсцы браць, тады яшчэ, дзякуй Богу, нашліся жывыя людзі. Ну і даказваць, таму што ён быў геронім, але як паехаў у Мінск, ён стаў Грыгорыем.
Ён сам стаў па сваёй ахвоце?
Ну так, ну каб не выдзяляцца, напэўна, ну, ўсе ж падладжваліся пад тое. Я помню, ну, яшчэ я хадзіў у школу, там, можа, які 4-5 класы да нас прыслалі настаўніцу з усходу, ну, недзе, можа, з Магілёўшчыны, яна там это сабірала, якія смешныя імёны ў вас там, і ўсё запісывала это нашы там розныя, ну, Адэлі, там, Мальвіна, ну, это ім было такое дзіўна.
І яны гэта запісывала, так? Ну, як дзіва дзіўна.
Ну, так, як дзіва дзіўна, это такія імёны. Ну, зразумела, што ў нас тут як на Глыбоччыне, но і на Пастаўшчыне, ну, так. Ну, бывае, дзесьці стаіць царква, і там жывуць праваслаўныя больш кампактна, дзесьці больш, ну, католікі, і там, дзе праваслаўныя, вядома, там і імёны адрозніваліся, а тут, дзе католікі жылі, ну, так, спрадвеку называлі, я ж там не хачу грашыць, ну, і самі мы смяяліся, помню, бабулі, як тваіх там родня была, яна называе Езупата, ну, это Езефата, фактычна, ну, там Аделя, Марцеля, мы так смеялись, что такие смешные были имены. Хотя, ну, потом Марсело уже начали сериалы показывать, оказывается. Ну, моя бабуля так само в паспорте писалась Марьяна. Оказывается, это вельми крутые имены, а ну, на той час мы, нам это было смешно.
Цікава, хто-небудзь памятае банду Альфонса Струка? Дзеля гэтага мы паедзем у вёску Мацуты, але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.